Алексей Корнелюк. Фургон забытых книг. Читает Марат Дуняшев. Павел Суханов всю жизнь доставлял чужие заказы и давно привык ставить галочку «Вручено». Быстро, сухо, без лишних разговоров. Но однажды ему достается старый книжный фургон, его умершая хозяйка, 7 недоставленных книг и рыжий кот, который смотрит на людей так, будто знает о них больше, чем положено обычному коту. У Павла есть месяц, чтобы развести последние заказы. После этого фургон заберут за долги. Казалось бы, обычная работа. Адрес, книга, подпись. Только каждая доставка приводит его к человеку, который когда-то не дождался важных слов. Кто-то не попросил прощения, кто-то не простил. Кто-то всю жизнь хранил одну обиду, одну закладку, один чужой голос между страниц. Павел развозит книги, а на самом деле чужие незаконченные разговоры. И чем ближе последняя доставка, тем яснее. Одна книга все это время ждала его самого. Глава 1. Фургон забытых книг. Покойница оставила мне фургон, рыжего кота и 7 книг, которые почему-то не успели добраться до своих людей. Вот так обычно и начинается всякая дрянь. Ни с грома, ни с молнии, ни с голой женщины в дверях, ни с чемодана денег под кроватью, а с того, что тебе звонят в 9 утра, когда ты стоишь у чужого подъезда с пакетом еды, где картошка фри уже превратилась в мокрую вату, а бургер пахнет так, будто его собирали из уставшей коровы и чужих сожалений. Телефон завибрировал в кармане жилетки. На экране высветилась «Вера Сергеевна, книжный фургон». Я посмотрел на имя и сразу понял — ничего хорошего. Вера Сергеевна звонила редко. Обычно писала коротко, будто экономила не буквы, а жизнь. «Павел, забери коробку с лесной 12». «Павел, не ставь книги на пол, там сырость». «Павел, кота не трогай, он сам решит». Последняя фраза меня всегда раздражала. Меня вообще раздражают люди, которые говорят о животных так, будто те управляют семейным бюджетом и знают, где лежат документы на квартиру. Я стоял на 4-м этаже, возле двери с облезлой цифрой 47. Из квартиры доносился телевизор. Кто-то внутри смотрел передачу, где люди громко выясняли, кто кому испортил жизнь. Очень удобный формат. Сидишь дома в халате, ешь бутерброд, а за тебя чужие люди орут о главном. Телефон продолжал вибрировать. Я нажал зеленую кнопку. «Павел?» Голос был не Веры Сергеевны. Молодой, женский. Сухой, как печенье, юбилейное, забытое открытым на подоконнике. «Да, это Анна, племянница Веры Сергеевны». Я молчал. Я всегда молчу, когда не понимаю, сколько сейчас от меня хотят — сочувствия, денег или чтобы я приехал помочь вынести шкаф. «Вы можете сегодня подъехать?» — спросила она. «А Вера Сергеевна где?» Пауза вышла короткая, но такая, в которую успевает провалиться целая человеческая жизнь. С тапочками, лекарствами на тумбочке, кружкой с недопитым чаем, закладкой между страниц и котом, который еще не понял, что дверь больше не откроется. Она умерла ночью. Я посмотрел на пакет с едой в руке. На чеке было написано «Доставить до 9:05». На телефоне было 09:12. Кому-то на 4-м этаже очень не повезло с завтраком. Хотя, если честно, Человеку на четвертом этаже все равно повезло больше, чем Вере Сергеевне. «Понятно», — сказал я. Слово вышло дурацкое. Самое тупое слово на свете. Что тут может быть понятно? Человек был, человека нет. Вот он вчера звонил тебе и просил не мять книги. Вот он стоял у фургона, поправлял очки на переносице и говорил: «Павел, книги не любят, когда их бросают». А сегодня его уже сложили в какую-нибудь официальную фразу: «Умерла ночью».
«Она оставила для вас конверт», — сказала Анна.
«Для меня?»
«Да. И просила, чтобы вы обязательно приехали». Слово «просила» меня добило сильнее, чем «умерла».
Покойные вообще начинают вести себя нагло, когда умирают. Пока живы, можно не отвечать на звонки, забывать обещания, говорить «потом». А умер человек, и все. Его просьба сразу становится каменной. Не подвинешь. Не скажешь: «Вера Сергеевна, давайте завтра, у меня смена». Завтра у нее уже было занято вечностью. За дверью 47 наконец зашевелились.
«Кто там?»
— крикнул мужской голос.
«Доставка». «Опоздал».
Я посмотрел на пакет.
«Знаю».
Дверь распахнулась. Мужик был в майке, трусах и с лицом человека, который давно проиграл войну с собственным холодильником. Он выхватил пакет, посмотрел внутрь, будто там могла лежать не еда, а оскорбление, и сказал:
«Картошка холодная?»
«Не проверял».
«А должен».
Я хотел объяснить ему, что только что умерла женщина, у которой был книжный фургон и кот с характером налогового инспектора. Хотел сказать, что мир вообще устроен несправедливо: кому-то картошка холодная, а кто-то ночью перестает быть. Но мужик уже тыкал в телефоне, видимо, снижая мне рейтинг. 5 звезд люди ставят редко, зато одну с такой радостью, будто наконец нашли свое предназначение. Я спустился по лестнице, потому что лифт в этом доме пах так, будто в нем кто-то похоронил селедку и периодически навещал могилу. На улице было серое утро. Ни дождь, ни солнце, а так, небо на больничном. Машины шипели по мокрому асфальту, где-то рядом дворник гонял листья, как старший сержант новобранцев. Я сел в свою «Ладу Ларгус», которую уже давно надо было продать, сжечь или хотя бы перестать называть машиной. Но она ездила. А в моей жизни все, что еще ездит, автоматически считается нормальным. Навигатор показал 27 минут до Веры Сергеевны. Я поставил телефон на держатель, он тут же упал.
«Отлично», — сказал я.
Телефон лежал у ручника экраном вниз, как человек, которому тоже надоело. Я наклонился, поднял его, поставил обратно. На этот раз он держался. Видимо, смерть Веры Сергеевны дисциплинировала даже пластмассу. Книжный фургон стоял во дворе старого дома на улице Крылова. Дом был из тех, где подъезды еще помнят запах вареной капусты, пыльных ковров и детских санок под лестницей. Пятиэтажка с облупленной штукатуркой, кривыми балконами и женщинами у окон, которые видят все, кроме собственной жизни. Фургон стоял у тополя. Старый, голубой, квадратный, с белой крышей. Таких уже почти не осталось. Он выглядел не как машина, а как вещь из другого времени, когда люди еще чинили зонты, подписывали открытки и хранили пуговицы в жестяных банках из-под печенья. На боку у фургона была нарисована открытая книга. Из книги рос тонкий зеленый росток. Краска местами облезла, росток выглядел так, будто ему тоже нужен был отпуск. Задняя дверца была приоткрыта. Изнутри пахло бумагой, пылью, деревом и чем-то кошачьим. Не прям кошачьим туалетом, нет, скорее старым котом. У старых котов особый запах. Шерсть, сон, батарея, прожитая жизнь и тайное презрение ко всем, кто еще суетится.
«Вы Павел?» Я обернулся. На крыльце стояла женщина лет 35. Черное пальто, собранные волосы, лицо усталое, но аккуратное. Из тех лиц, на которых не плачут при людях, потому что тушь дорогая, а гордость еще дороже. «Да, Анна». Она протянула руку, я пожал, ладонь холодная. «Спасибо, что приехали». Люди говорят спасибо, что приехали в двух случаях. Когда сами не справляются и когда собираются повесить на тебя то, с чем не справились они. «Соболезную», — сказал я. Слово опять вышло деревянное, как табуретка из школьной мастерской. Сидеть можно, но лучше не надо. Анна кивнула. «Она вас часто вспоминала». Я хотел спросить, хорошо или матом, но не спросил. У меня все-таки иногда срабатывает внутренний тормоз. Скрипит, дымит, но срабатывает. «Мы с ней работали иногда», — сказал я. «Я возил коробки, книги, по мелочи». Она говорила, вы надежный. Я чуть не засмеялся. «Надежный». Это слово ко мне подходило примерно как фраг к участковому. Я был человеком, который мог забыть оплатить свет, потерять ключи в собственной куртке, 3 месяца не записываться к стоматологу, потому что само пройдет, и однажды случайно увезти чужую пиццу в соседний район. Но Вера Сергеевна почему-то считала меня надежным. Может, потому что я не задавал лишних вопросов, а может, потому что на фоне ее кота любой человек выглядел прилично. «Пойдемте», — сказала Анна. Мы подошли к фургону. Внутри были полки, настоящие деревянные полки, прикрученные к стенкам. На них стояли книги, потрепанные, новые, толстые, тонкие, с закладками, без обложек, в целлофане, с чужими надписями на первых страницах. Внизу — ящики, на полу — старый коврик, на маленьком столике у окна — эмалированная кружка с облупленным краем. На водительском сиденье лежал рыжий кот. Он был огромный. Не жирный, а именно огромный, как начальник склада. Морда широкая, нос кирпичом, ухо одно надорвано, глаза желтые. Смотрел он на меня без всякой радости. Так смотрят люди в очереди, когда ты подходишь и спрашиваешь, кто последний. «Это чек», — сказала Анна. «Почему чек?» Тетя говорила, он всегда ложился на кассовый аппарат. Кот медленно моргнул. Я вспомнил, как однажды пытался его погладить. Тогда он посмотрел на мою руку, потом на меня, потом снова на руку. И я убрал руку сам. Без крови, без геройства. Просто понял. Бывают двери, в которые не надо стучать. «Его заберете?» — спросила Анна. «Кого?» «Чека?» «Нет». Ответ выскочил сразу, даже слишком бодро. Анна посмотрела на меня, кот тоже. Тетя оставила распоряжение. «Анна, я не могу взять кота. У меня однушка, я работаю. Я дома бываю, как случайный гость. И вообще у меня аллергия». «На котов?» «На обязательства». Анна не улыбнулась. Жаль. Шутка была почти нормальная. Она достала из сумки белый конверт, плотный, старомодный. На нем синими чернилами было написано «Павлу Суханову. Открыть рядом с фургоном». Почерк у Веры Сергеевны был красивый. Не каллиграфия, нет. Просто почерк человека, который не спешил даже тогда, когда опаздывал. Я взял конверт. «Она знала, что умрет?» — спросил я. Анна отвела взгляд. «Все знают. Просто некоторые делают вид, что у них бессрочный абонемент». Это прозвучало так, будто фраза была не ее, скорее всего, Веры Сергеевны. У покойных вообще есть мерзкая привычка продолжать говорить чужими ртами. Я разорвал край конверта, внутри лежали ключи, документы на фургон и письмо. Бумага была сложена вдвое. Я не хотел читать. Правда. Есть вещи, которые лучше не трогать, как старый синяк,
или переписку бывшей, или банку в холодильнике, где уже выросла своя цивилизация. Но конверт был открыт. Кот смотрел. Анна молчала. Я развернул лист.
«Павел, если ты это читаешь, значит, я все-таки умерла. Постарайся не делать такое лицо. Ты всегда делаешь лицо человека, которому предложили бесплатно, но неудобно. Мне нужна от тебя последняя доставка. Всего 7 книг, 7 адресов. Я не успела отвезти их сама. Хотя, если быть честной, я слишком долго откладывала. Люди любят говорить, что не успели. Чаще всего они просто боялись. Фургон оформлен на тебя. Временно. На 1 месяц. Если за месяц ты развезешь все 7 книг, он останется у тебя. Если нет, Анна продаст его, закроет мои долги и, наконец, перестанет делать вид, что ей все равно. Чека не отдавать в приют. Он старый, вредный и, возможно, умнее нас обоих. Слушай его, когда он ляжет на книгу. Не смей выбрасывать мои закладки. И главное, не открывай 7-ю книгу раньше времени. В.С. Я перечитал последнюю строчку. Потом еще раз. Не открывай 7-ю книгу раньше времени. Ну, конечно. Нормальные люди оставляют после смерти завещание, деньги, проблемы с наследством и сервант, который никому не нужен. Вера Сергеевна оставила мне квест. «Это шутка?» — спросил я. Анна покачала головой. Нотариус подтвердил. «Фургон действительно переоформляется на вас при условии выполнения поручения».
«При условии доставки книг?»
«Да».
«Это вообще законно?»
«Не знаю». Нотариус сказал «странно, но возможно».
У нас в стране много что странно, но возможно. Например, купить сосиски по акции и пережить их. Или 3 часа сидеть в поликлинике, чтобы врач сказал: «Ну что вы хотите, возраст?» Мне 43. Возраст уже начал приходить за мной по мелочам. Колено щелкало, спина ныла. Волосы отступали, как армия после плохого приказа. «Мне фургон не нужен», — сказал я. И это была правда. Мне не нужен был фургон. Мне не нужен был кот. Мне не нужны были 7 книг, 7 адресов и покойница, которая распоряжается мною через бумагу. У меня была работа. Дурацкая, нервная, с рейтингом, чаевыми и людьми, которые пишут в комментариях: «Курьер был без настроения». Конечно, без настроения. Настроение вообще редко входит в бесплатную комплектацию человека. «Тогда откажитесь», — сказала Анна. «Очень спокойно», — сказала. «Слишком спокойно».
«Можно?»
«Можно. Я продам фургон. Книги, наверное, выброшу. Или отдам в библиотеку, если возьмут». «Чека...» — она посмотрела на кота. Кот отвернулся к лобовому стеклу, будто его все это не касалось. «Чека попробую пристроить».
«Попробуете?»
«Он 3 человек уже укусил». «Хороший мальчик», — сказал я. Кот дернул ухом. Анна вздохнула.
«Павел, мне правда некогда этим заниматься. У меня работа, дети, муж, ипотека. У тети был талант всю жизнь превращать чужое свободное время в смысл. Я так не умею».
Вот это я понял. Я тоже так не умел. Я умел доставлять, забрать, довезти, позвонить, подняться, спуститься, поставить галочку. Смысл — это уже доп. Услуга. За нее обычно не платят.
«Где эти книги?» — спросил я.
Анна открыла боковую дверцу фургона. На полу стоял деревянный ящик, старый, винный, с выжженной надписью на боку «Не кантовать». Внутри лежали 7 книг, перевязанных разными лентами.